тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые резонансные темы и события не только сегодняшнего дня. Президент нашей страны Владимир Путин на этой неделе подписал антитеррористический пакет «Яровой». Ну, вот так называется этот пакет законов. В ПТУ вот так нам проще о нем говорить. Это отдельные статьи, но есть там и то, что касается вопросов связи. И одновременно с этим был подписан перечень поручений правительства Российской Федерации, предусматривающей дальнейшую проработку отдельных положений закона и при необходимости внесения в него изменений. По словам министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, в Минкомсвязи довольны тем, что позиция министерства была услышана, и заявил, что в 2016 году повышение цен на услуги связи из-за нового закона не ожидается. Так ли это? Опасаетесь ли вы повышения цен на услуги связи? И вообще, ваши сомнения относительно закона Яровой развеяны или нет? Пожалуйста, я обращаюсь к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение можете присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а в течение этого часа с нами в студии директор по правовому обеспечению МГТС Иван Никитин. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Да, очень хорошо, что вы пришли, потому что очень много вопросов у нас, потребителей, к тем, кто, собственно, сейчас и находится в основном поле действия этого закона. И несмотря на то, что министр связи и массовых коммуникаций сказал, что сейчас в 2016 году опасаться нечего, может быть, действительно сейчас-то и нечего. А что дальше? А как все будет происходить? А действительно ли цены на связь останутся такими же? Видите, сколько вопросов? Давайте обо всем по порядку. Вот что вы в этом законе для себя, для ваших коллег увидели нового, важного, прорывного?
Ну, на самом деле, данный закон преподносится в СМИ несколько не так, как он звучит буквально и утвержден, и подписан президентом. Данный закон содержит изменения в статью 46, статью 64 закона о связи. Он предусматривает введение новых обязанностей для операторов, в том числе обязанностей по хранению информации о соединениях в течение 3 лет и о хранении самих соединений абонентов, всего контента, который придет абонент по сети интернет и по телефонным сетям, в течение срока до 6 месяцев.
А сейчас? Вот сейчас по действующим нормам сколько вы храните эту информацию? И вообще
сейчас
хранится ли она?
Информация о соединениях хранится. Хранится она разный период времени, в основном хранится до 1 года.
Так, сейчас до 1 будет до 3 лет?
Будет 3 года.
Угу.
А сам контент, сами соединения сейчас, по требованиям СОРМ они хранятся там не более 12 часов, но в основном эта проблема, она сейчас вообще остро не стоит, и этого, как правило, хватает.
А что имеется в виду вот сами соединения? Это что? Это наши разговоры? Что попадает под это понятие «сами соединения»?
Это разговоры. Это все те сведения, которые передаются по сети интернет.
Угу.
Это информация, передаваемая по скайпу. Это информация, которая передается по... Любая информация, передаваемая по системе передачи данных. Даже те фильмы, которые вы скачиваете в сети интернет, что сейчас очень часто происходит, тоже теоретически подпадают под тот контент, который должен храниться.
8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете присоединяться к обсуждению этой достаточно резонансной темы, но и в том числе отправляя сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну и давайте мы сейчас вот перейдем к тому, насколько все-таки возможно вот этот объем информации, чего и опасаются многие, хранить, есть ли для этого возможности технические, и как вы будете решать эту проблему?
Ну, на данный момент, конечно, таких технических возможностей нет, потому что это огромный, совершенно просто колоссальный объем информации. Разумеется, если рассматривать конфигурацию хранимой информации, это хранится все. Если хранится все, то даже те фильмы, которые мы скачиваем по сети интернет, то это объем такой, что для этого нужно строить огромное количество центров обработки данных и каким-то образом эти массивы индексировать, получать к ним доступ — это сложнейшая задача, которая реально требует колоссальных средств. Но сразу надо отметить, что ведь данный закон, он такой очень рамочный. То есть в данном законе нет обязанности операторов хранить все в течение 6 месяцев.
Так, 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 интересно.
В этом законе указано, что операторы обязаны хранить контент на срок до 6 месяцев. Но порядок, сроки и объем хранения, указанные в настоящем подпункте информации, вот я цитирую данный закон, устанавливаются правительством Российской Федерации. То есть все зависит от того, как правительство своим постановлением либо распоряжением установит. Если оно скажет, что хранится все, значит затраты операторов действительно будут колоссальные. И все те негативные прогнозы, которые операторы публикуют, они реально оправдают себя. То есть в этом случае действительно оператору на связи ничего не останется, как переложить данные затраты на своих абонентов. Потому что откуда операторы связи получают финансирование? Источников два. Это либо деньги акционеров, инвесторов, либо это деньги абонентов. Ну, понятно, что если каждому оператору вменят в обязанность содержать такое предприятие или такой центр хранения данных, такого объема, который стоит таких денег, то инвесторы, конечно, перестанут вкладывать деньги в развитие этого бизнеса. И останутся только деньги абонентов.
Ну, а вот генеральный директор Мегафона предложил ввести дополнительный налог для операторов сотовой связи, чтобы вот как раз выполнить вот эти технические указания, которые входят в пакет Яровой. Он говорит, что ну давайте около 1% от годовой выручки будем отдавать в некий фонд, и государство пусть само будет заниматься тем, что и разрабатывает эти хранилища информации, и внедряет их, и дает нам, мол, не наше это дело этим заниматься. Действительно так?
Это действительно так, и это было бы наиболее изящным способом разрешения данной проблемы, чем тот способ, который предложен в данном законопроекте. Ведь что такое государство и что такое бизнес? Государство обязано обеспечивать защиту граждан от терроризма, а бизнес обязан платить налоги и, соответственно, ну, оказывать услуги связи. Вот операторский бизнес в частности. Если на оператора связи возлагать обязанность по обеспечению контртеррористической деятельности, то, соответственно, это просто не их функция, они в этом не заинтересованы, это делать не умеют. Ведь что значит хранить сведения о соединениях абонентов или даже сам этот контент? Ведь, по большому счету, все эти сведения составляют тайну связи.
Иван, я прошу прощения, вот о тайне мы обязательно более подробно поговорим. Сейчас уходим на рекламу и новости, после этого вернемся и продолжим обсуждение этой одной из самых важных тем.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Для того, чтобы более подробно разобраться в антитеррористических пакетах, законопроектах и законах Яровой, мы пригласили сюда в студию директора по правовому обеспечению МГТС Ивана Никитина. Именно он сегодня выступает в качестве, ну, если можно так сказать, такого толмача, который переводит с бюрократического на обычный русский язык. То есть те нормы, которые подписаны президентом и стали уже тем самым антитеррористическим законом, они вносят поправки во многие законодательные акты, в том числе в законы о связи и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Вот именно эту часть мы сейчас более подробно и обсуждаем. Вопрос нашим радиослушателям по-прежнему я задаю. Опасаетесь ли вы повышения тарифов на связь? И, собственно, что вас смущает в так называемом пакете Яровой? Вот чем вам эти изменения не нравятся? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и сообщение можете присылать на WhatsApp 8-967-200-97-02. Мы с вами до перерыва коснулись одного из самых главных моментов. Вот есть финансовый момент, когда людям кажется, что все, вот буквально с завтрашнего дня услуги сотовой связи начнут просто вот, знаете, как снежный ком нарастать. И есть второй момент. Ужас-ужас, меня все будут слушать, подсматривать, знать вообще, чем я живу, с кем я говорю, и многие-многие моменты. И вы знаете, в частности, когда мы обращались за комментариями к тем, кто, собственно, являлся инициаторами этих законов. Один из них, а не только Яровая у нас, как мы понимаем, эти законотворческие акты, изменения в них вносила, но и председатель Комитета Совета Федерации по обороне и соавтор законопроектов Виктор Озеров, вот он как раз нам и прокомментировал ту часть, которая касается безопасности и хранения вот этой информации каждого из нас. Вот давайте мы сейчас это послушаем.
прямого доступа к информации ни сотрудники Федеральной службы безопасности, ни полиции, ни других наших правоохранительных органов, которые являются субъектами оперативно-розыскной деятельности, не имеют права без судебного решения. Оперативный работник должен прийти в суд, обосновать необходимость вскрытия информации, что мы с вами вот сегодня разговаривали. Так никакого там вторжения в частную жизнь, там тотальной слежки, что все будут сидеть теперь с наушниками, слушать все, кто говорят, в надежде услышать. Но мы столько просто с вами физически не найдем сотрудников ФСБ и полиции, даже если бы мы захотели. Но закон об оперативно-розыскной деятельности жестко ставит, в данном случае, засмотр на такого рода творчество. Дается возможность установить административную ответственность за невыполнение решений. Сегодня этого нет. Причем говорится, что если на федеральном уровне эта ответственность не установлена, то имеют право законодательные органы власти субъекта федерации установить административную ответственность. Второе, допустим, там, то, что касается полномочий антитеррористических комиссий органов местного самоуправления. Мы везде говорили, но в законе даже об этом никакой речи не велось. Теперь это появляется. Или там установление уголовной ответственности за ряд преступлений или усиление этой ответственности. Это тоже не для того, чтобы мы кого-то хотим посадить в тюрьму или расширить круг лиц, отбывающих наказание. Наоборот, это тоже предупредительная мера, чтобы мы людей начинаем предупреждать, что к этой ответственности ты будешь не с 16 лет, а с 14. Это, опять же, предупреждение, что мера ответственности увеличится. Это тоже предупреждение для человека.
Это был председатель Комитета Совета Федерации по обороне и один из соавторов законопроекта Виктор Озеров. И вот давайте мы сейчас попробуем и понять, насколько все-таки этот закон позволит каждому из нас ощущать себя в а. безопасности и б. сохранит определенную конфиденциальность наших переговоров, переписки.
Я думаю, что конфиденциальность и безопасность останется неизменной, потому что за раскрытие или за разглашение тайной связи предусмотрена уголовная ответственность. Просто в данный момент операторы связи имеют только лишь сведения об соединениях абонентов, а теперь операторы связи будут хранить и содержимое этих соединений. И получается, что операторы связи будут выполнять несвойственную им функцию. Они будут охранять то, что, в принципе, должно было бы охранять государство. То есть возникает просто проблема, когда оператор выполняет несвойственную функцию, а эту функцию, в принципе, должно выполнять государство. Получается, у операторов возникают риски. Не дай бог к этой информации получат доступ третьи лица, операторов могут привлечь к уголовной ответственности. Ну, операторам, по большому счету, это не надо. Поэтому операторы и хотят, операторы выступили с предложением законодателям, чтобы все эти функции и хранение данной информации и предоставление ее исключительно по решению суда выполняло только государство, не оператор связи. А операторы связи, соответственно, готовы были взять на себя какую-то часть материального содержания всего данного проекта. Вот, в принципе-то, и все. То есть просто усиливаются риски операторов при исполнении ими обязательств по тайне связи. По сохранению тайной связи.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите. Проще говоря, вот весь этот объем информации сейчас будет лежать на плечах операторов. Как хотите, так и храните. Взломали, ну, извините, будете сами отвечать. Да? Вы бы хотели, чтобы, собственно, эти функции взяло на себя государство, соответствующие структуры, которым бы вы передавали информацию, а дальше, что они там с ней делают, это их собственные желания и возможности. Хотят, хранят, не хотят, уничтожают, вскрывают, пользуются и так далее. А вот за рубежом вот эту функцию как-то кто-то выполняет? Вот интересно, зарубежный-то опыт наверняка вы знаете.
Знаете, вот я бы не стал себя считать специалистом по зарубежному опыту, но, не знаю, в реалиях нашей страны, я думаю, что было бы гораздо комфортнее всем операторам, если бы была создана какая-то структура, которая хранила бы данную информацию и уже, в свою очередь, по решению суда предоставляла ее по запросам правоохранительных органов.
Угу. То есть создавать некую структуру?
Да, это был бы самый лучший вариант. Это было бы наиболее изящное решение, чем то, что вот предлагается сейчас.
8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас говорим о антитеррористическом пакете законов, пакете законов Яровой, как его называют, в той части, которая касается законов о связи, об информации, информационных технологиях и о защите информации. Опасаетесь ли вы повышения тарифов на связь и чем вас смущает так называемый пакет Яровой? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И вот я смотрю, у нас огромное количество сообщений пришло на WhatsApp. Сейчас буду зачитывать некоторые из них. Посмотрите на связистов. Пусть не ноют. У них огромная прибыль. Вот так вот. Это одно сообщение. Мол, типа, делиться надо, зарабатывайте, но, значит, соответственно, и берите на себя ответственность за, в том числе, и хранение информации, предоставление по первому требованию.
Можно.
Да, конечно, конечно.
Ну, давайте откровенно говоря, прибыль не настолько велика, чтобы удовлетворить требования данного закона, если постановление правительства установит обязанность операторов хранить максимальный объем трафика в течение 6 месяцев. Поверьте, никакой прибыли на это не хватит. Так или иначе, операторы вынуждены будут увеличить тарифы.
Да, ну вот, кстати, говорят о том, что операторы, вот я зачитываю следующее сообщение, месяцами отвечают на запросы по уголовным делам, если такие запросы в их адрес отправляются. Ну, что можете по этому поводу сказать? Ну, когда вот соответствующие органы...
Я думаю, что информация не соответствует действительности.
Ну, это наши слушатели пишут.
Это информация, это вообще взаимоотношения оператора связи и соответствующих органов компетентных, и я думаю, там никаких проблем нет. Ни одного оператора связи.
Следующее сообщение. «Мне не нравится, — пишет наш радиослушатель, — то лицемерие, с которым нам сообщают, что это ради нашей безопасности. Сказали бы честно, что лоббируют интересы производителей дата-центров для обеспечения реальной безопасности, начали бы с контроля продаж сим-карт и мониторинга социальных сетей».
Ну, сразу скажу, что все-таки, как представитель оператора связи, я считаю некомпетентным себя вмешиваться в функцию осуществления контртеррористической деятельности. Все-таки, если государство считает, что такие меры необходимо принять, значит, видимо, это необходимо принять. Операторы связи не против того, чтобы принять в этом какое-то участие. Но операторы связи хотят выполнять то, что они умеют делать, и то, что как-то положительно влияет на их бизнес. Данный проект никакого положительного влияния на бизнес не несет, кроме огромных расходов, которые так или иначе будут возложены на плечи наших абонентов.
Да, ну вот Михаил нам как раз написал, насколько закон Яровой адекватен праву. Предпринимательство операторов связи регулируется Гражданским кодексом. Почему бизнес должен нести материальные затраты по антитеррористическому законодательству, если терроризм — это риски государства, но не бизнеса? Вот видите.
Ну, на самом деле, так или иначе, операторы — это представители нашего общества, это, ну, плоть от плоти, грубо говоря, мы граждане всей этой страны, поэтому, так или иначе, мы все готовы в этом принимать участие. Но, конечно, функция государства, на мой взгляд, не может перекладываться на плечи операторов связи.
Но у нас меньше минуты, тем не менее, телефонный звонок сейчас выслушаем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас внимательно.
Вот 5 лет назад у меня был такой случай. Знакомому угрожали, он обратился в полицию и сделали распечатку примерно, ну, недельной давности разговора. Сотовый оператор предоставил на бумажке, я вот сам видел, прям вот как один абонент что говорит, что другой абонент. Может быть, это просто легализовали то, что уже было до этого?
Угу. Спасибо огромное. Ну вот, пожалуйста.
Ну, на самом деле, нормативных актов, которые обязывают оператора связи хранить голосовые сообщения в течение там длительного времени, в данный момент не существует.
Поэтому... Мы продолжим через 4 минуты, вновь уходим на новости середины часа и рекламу, и далее поговорим о еще одном важном моменте, потому что еще и интернет-пространство оказывается в поле действия этого закона.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня мы более подробно обсуждаем антитеррористический пакет законов Яровой, как его называют, в той части, которая касается изменений, которые будут внесены в федеральные законы о связи и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Но это, наверное, одна из самых резонансных частей вот этого закона Яровой, которая вызывает наибольшее количество вопросов и опасений. Для того, чтобы развеять некоторые из них или, наоборот, подтвердить, мы пригласили в студию директора по правовом обеспечении МГТС Ивана Никитина. И вот как раз с помощью Ивана мы и разбираемся во всех хитросплетениях этого закона, во всех новшествах, которые появятся в нашей жизни. А вам, наши уважаемые радиослушатели, мы задаем следующий вопрос. Опасаетесь ли вы повышения тарифов на связь? И на чем вас напрягает так называемый пакет законов Яровой? Вот, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и сообщение на WhatsApp. Я сейчас зачитаю очередное. «А мне бояться нечего», пишет наш радиослушатель. «Пускай следят, но жаль, что за мои деньги». Что скажет нам Денис? Денис, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
По сути-то дела, я не боюсь повышения тарифов. То есть были и подороже. А с другой стороны, то есть, да, я понимаю то, что США сейчас мировой террорист номер один, они создали эту угрозу. Под эту тему создаются такие законы, по которым будет осуществляться слежка за каждым. То есть вплоть до того, то, что прослушка телефонов. Единственный вопрос для наших, то есть это кто за это платить будет? Государство или операторы?
Угу. Денис, скажите, пожалуйста, вы опасаетесь, что будут за вами лично следить?
Так уже следят. Я сам слежу за собой, чтобы не делать лишнего.
Понятно. А сколько вам лет?
Мне 39.
Вы в интернете частенько бываете? Ну, в социальных сетях?
Да.
Бываете? Да. Facebook, Twitter?
5 тысяч подписчиков у меня.
Замечательно. Вот мне не очень понятно, а чего вы тогда опасаетесь? Вот если вы выходите с утра в Facebook и пишете: «Всем хей, я проснулся, съел на завтрак яичницу, сейчас пойду погуляю, а потом поеду куда-нибудь отдыхать, куда-нибудь, я знаю даже куда», и дальше вы рассказываете все вот в это виртуальное пространство, тогда вот объясните мне, Денис, а чего вы, вот какой слежки вы опасаетесь, если вы сами о себе рассказываете все?
Ну, по сути дела, то есть вот это вот «я проснулся, я пожрал», да, это немножко уровень животного. А человек все-таки существо информационное. То есть и есть так.
Ну,
так
неважно, сказать, прочитал мысли. Сегодня Ницше, много думал, понимаете? Ну хорошо, давайте вот на этом уровне рассуждать. Но да, ну чего вы боитесь? Вот чего вы опасаетесь?
Но
что
у меня
такое?
Вот статья за экстремизм. Да? То есть откуда она взялась? То есть мне показали, то есть, в социальной сети мой ролик, который я закачал давно, он там лежал, то есть мне он был интересен посмотреть.
Вот оно что, ага.
Да, то есть меня вызвали в прокуратуру, объяснили, мы 2 часа говорили на тему информации с прокурором, в итоге написали 2 строчки, то есть, ну и потом суд, 3000 штрафу.
Угу. А,
то есть, понимаете, с одной-то стороны, то есть с информацией нельзя бороться запретительством, с ней можно бороться только более грамотной и четко изложенной другой информацией. Но с другой стороны, к любой информации, к любой, можно придраться, показать то, что есть какой-то закон, который вы, может, даже не знаете, а незнание не освобождает вас от ответственности.
Денис, скажите, пожалуйста, а мне интересно, а как вы попали в поле зрения вот этих структур, которые вас потом вызывали, собственно?
Контакт, сеть ВКонтакте, просто определенный ролик попал под запрет. Хотя он был закачан мной раньше, чем он попал под запрет.
Понятно. Все, я поняла. Денис, спасибо огромное. Но я не знаю, вот комментарий будет какой-то по поводу этой истории, Иван? Вот чего опасаются наши слушатели. Оказывается, не того, что за ними будут тотально следить, а опасаются того, что, может быть, всплывет какой-то их грешок, который они сделали там на протяжении этих 3 лет, пока должна будет храниться эта информация. И вот, может быть, он уже и перековался, и взглядов других, и устремлений иных. А вот эта информация, это 3-годичный давности, как выпрыгнет из сундука Пандоры?
Ну, тут, скажем так, пожелание только одно, чтобы всю эту информацию, которую можешь выпрыгнуть, надо просто защитить на своей странице в социальных сетях. Вот и все. Потому что она реально нарушает требования закона, если она реально экстремистская, эта информация. Какие-то проблемы, может быть. Тут никто ничего не должен бояться, просто надо следить за собой более внимательно, за своими постами, за своими следами на этом заборе, который можно назвать интернет.
Угу. Ну вот по интернету мы хотели с вами еще отдельно поговорить. У нас есть телефонные звонки, я прошу прощения. Давайте вот мы буквально еще 1,5 минуты уделим самому закону, а точнее его воплощению. Вот порядок вступления закона в силу. Вот можете нам сейчас очень пошагово, подробно рассказать? То есть это же не завтра наступит, прям вот мы просыпаемся и все, закон начал действовать.
Ну что храняется, что касается хранения информации, то порядок вступления следующий. С 20 июля 2016 года, то есть буквально там через несколько дней, вступает в силу норма, согласно которой операторы обязаны хранить информацию о фактах телефонных соединений и вообще соединений в сетях связи сроком 3 года. А что касается хранения контента, то данная норма вступает в силу, начиная с 1 июля 2018 года, причем только в том объеме, только в те сроки, которые будут установлены постановлением правительства Российской Федерации. То есть пока каких-то обязательств у оператора связи не существует.
То есть никто пока не будет начинать хранить весь этот объем информации. А, потому что негде, и Б, потому что на это нет распоряжения правительства.
Совершенно
оно эти
верно.
Меры будет пока прорабатывать. Вот до 2018 года оно их прорабатывает, правильно?
Да. И до 2018 года в этот закон, как мне кажется, будут внесены какие-то изменения. Потому что все-таки, как вот закон сейчас сформулирован, он порождает больше вопросов, чем ответов. Вот чего стоит только одни изменения в статью 46 закона о связи, где в обязанность оператора связи прописана обязанность прекратить оказание услуг в том случае, если данные абонента не совпадают с теми данными, которые отражены в абонентском договоре.
Угу.
То есть дословно это звучит так. Оператор обязан прекратить при поступлении соответствующего запроса от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.
То есть, проще говоря, я иду к операторам сотовой связи, приобретаю у них по льготной цене, допустим, мобильный телефон, регистрирую номер, дальше дарю этот телефон с номером своему сыну, дочери, мужу, бабушке, дедушке, кому угодно. Этот номер, он на меня записан, на мои паспортные данные, пользуется им другой человек. Вот за это могут отключить.
Да, теоретически может быть ситуация, при которой органы, осуществляющие ОРД, оперативно-розыскную деятельность, скажут, ну или дадут оператору предписание прекратить оказание услуг по данному телефонному номеру. Причем из данной нормы совершенно непонятно, а кто должен проверять это несоответствие. Оператор связи или соответствующий орган? Или, может быть, операторы связи в ближайшее время, после вступления данной нормы в силу, должны просто шерстить всю свою абонентскую базу и выявлять эти несоответствия? Как вы себе это представляете?
То есть звоните и говорите: так, алло, здравствуйте, вы Иван Иванович Иванов? Нет, вы Марья Степановна Кашкина? Ну, извините, мы отключаем вам мобильную связь, так что ли?
Ну, пока это непонятно, но можно подумать и так.
Интересные, слушайте, какие интересные моменты, оказывается, прописаны в этом законе. То все как-то, знаете ли, повышение стоимости сотовой связи, а там вон еще что. И много таких сюрпризов-то там.
Я думаю, этого достаточно. И из того пула, из той части данного пакета законов, который мы обсуждаем.
Ну тогда давайте телефонные звонки слушать, потому что наши радиослушатели очень активно сейчас ринулись обсуждать вместе с нами эту тему. Но действительно касается каждого. У нас у всех по одному, то может и даже по два мобильных телефона. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
А у меня вопрос к вашему гостю. Вот вряд ли настоящие террористы, сообщники будут общаться с помощью легальных сим-карт. И вот есть ли в этом законе что-то о нелегальных симках? И есть ли смысл вообще вот в этом законе вот в связи с этим?
Отличные вопросы, спасибо.
Нелегальные сим-карты, они запрещены не только этим законом, они запрещены в принципе. Операторы связи не имеют права оказывать услуги связи тем абонентам, персональных данных, которых нет в соответствующих договорах и без заключения соответствующего договора. Поэтому данная ситуация этим законом вообще просто не затрагивается. Она в принципе незаконна.
Угу. Ну и ваша оценка этого закона, его действия. Я думаю, что мы, наверное, в завершении этого часа, у нас сейчас очередной перерыв, обязательно услышим ваше мнение относительно всего закона. И я думаю, что это будет весьма интересно, потому что мнение экспертное всегда интересно слушать. Но аудиторию выслушаем через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Пакет законов Яровой. Станем ли мы больше платить за сотовую связь? И будут ли за нами тотально следить? Как того опасаются многие. Вот об этом, собственно, мы сейчас в течение этого часа и говорим с директором по правовому обеспечению МГТС Иваном Никитиным. Это наш сегодняшний эксперт, это наш консультант по хитросплетениям и нюансам этого закона в той части, которая касается внесенных изменений в федеральные законы о связи и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Ну, об интернет-пространстве мы обязательно поговорим. А сначала давайте мы еще несколько телефонных звонков выслушаем, потому что наши радиослушатели, вот я и по сообщениям на WhatsApp вижу, довольно по-разному оценивают и сам закон, и насколько он будет действенным, и каким образом он повлияет на каждого из нас. Ну, что скажет наш следующий радиослушатель? Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый день.
Ну, с одной стороны, конечно, количество крамолы и вообще неосмотрительных эфирных слов и образов на сегодняшний день так зашкаливает, что если хотя бы по 1% вот всех этих фактов там возбуждать какие-то дела, то, ну, я не знаю, нам, наверное, Гитлер покажется святым по результатам потом установления справедливости и наказания, с одной стороны. А с другой стороны, колоссальный объем информации. А кто и как его будет обрабатывать? Ведь обрабатывать его имеет смысл на упреждение. Ответьте, пожалуйста, на это.
О, хороший вопрос. Действительно, спасибо огромное. А потом, что значит на упреждение? Вот мне очень хочется уточнить. Вот как вы считаете, этот объем информации, как, кем будет использоваться, в каких целях, и может ли он предотвратить преступление?
Объем информации будет настолько велик, что обработать его на упреждение будет чрезвычайно сложно или как минимум чрезвычайно дорого. Я думаю, что ни у кого нет таких денег, поэтому я не думаю, что все сообщения абонентов будут проиллюстрироваться, если так можно сказать, и на основании этого будут делаться прогнозы о возможном поведении того или иного субъекта. Нет, я думаю, это крайне маловероятно, и это просто невозможно.
Я зачитываю сообщение, а пускай следят, пишет наш радиослушатель, как высказывал свою точку зрения, свое мнение, так и буду. За правду не страшно. Следующее. А чем данный закон отличается от аналогичного американского закона о слежке, который был принят пару лет назад? Ведь данный закон описывался нашей прессой как закон против свободы личности и главных принципов демократии. Но я еще раз напомню то, что вот Эдвард Сноуден высказался против закона Яровой и сказал о том, что это будет ущемлять не только права человека в России, но и здравый смысл. Вот я не знаю, поэтому и спросила вас, есть ли какая-то информация о том, как вот такие, ну или подобные законы действуют где-нибудь за рубежом, есть ли они вообще. Вот видите, нам Соединенные Штаты Америки привели в пример.
Откровенно скажу, что я не являюсь экспертом аналогичного законодательства Соединенных Штатов Америки либо Европы, поэтому комментировать здесь я что-то не могу. Мое личное мнение состоит в том, что на самом деле этот закон в отношении ущемления прав граждан никаких существенных изменений просто не содержит. То есть ничего страшного в отношении граждан не произойдет. Этот закон просто несет колоссальные затраты для операторов, только в том случае, если постановлением правительства будет утвержден такой порядок ее хранения, который эти затраты сделает максимальными.
Ну вот я сейчас хочу обратиться к нашему радиослушателю, который задавал этот вопрос по поводу как раз возможности на упреждение каких-то правоправных действий, работать благодаря этому объему информации, его изучению. Я думаю, что на этот вопрос очень хорошо ответил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. И у нас сейчас есть возможность послушать фрагмент общения с ним. И, кстати, вот он как раз на многие вопросы и отвечает.
Должен заметить, что, в общем-то, мы ведь речь ведем не о самих террористах, контент террористов или экстремистов, да, мы имеем в виду контент всех граждан Российской Федерации, пользующихся услугами сотовой связи или интернета. Поэтому, конечно, это такой объем мусора, по большому счету, да, в котором разобраться невозможно. Конечно, задним числом можно запрашивать там данные о переговорах, о контенте, о каких-то там смс-сообщениях. Но, опять-таки, это уже постфактум. Да, и мы же прекрасно понимаем, что, во всяком случае, вот последнее место моей службы была Федеральная служба по контролю за оборону наркотиков. Все, так сказать, эти наши дилеры, они пользовались разовыми симками. Отработал, выкинул. Невозможно было даже провести какую-то аналитическую работу с точки зрения определения вот этого круга людей, потому что все работали на разовых симках, и очень сложно было с помощью биллинга каким-то образом выстроить свою логику. Да? Это очень серьезный вопрос. Второй вопрос связан не столько с самим самими переговорами, с фактом переговоров, а столько о содержании переговоров. Вы ведь понимаете, что террористы, если мы говорим о террористах, а не каких-то там школьниках, сообщающих предстоящем взрыве. Во-первых, он начнет, все говорят условностями. И мы прекрасно понимаем, что эти условности не подпадают ни под какую, там, ни под какие фильтры по ключевым словам. Да? Человек может говорить совершенно очевидные вещи, которые не вызовут ни у кого никаких подозрений. И второй момент, конечно, совершенно понятно, что мы должны иметь в виду, что значительная часть переговоров, если речь идет о международном терроризме, ведется на языках или на речиях, с которых у нас иногда и переводчиков-то нет. И в-третьих, мы должны иметь в виду, что те суммы, которые потратим на оплату услуги переводчика за каждую страницу, это будут, конечно, безумные суммы, которых не всегда найдем мы. Но, вы знаете, тут есть еще один момент, который я тоже хотел отметить. Вот для того, чтобы прослушать телефонный разговор, условно говоря, за сутки, нужно потратить на это сутки. Я вот как старый жандарм, да, могу сказать, что вот очень часто мы, когда проводили такие мероприятия, связанные со слуховым контролем еще в органах госбезопасности, очень часто вот этот объем сводок, да, который мы поступали, ну, значительная часть их просто невозможно было обработать, понимаете. Это была такая трата времени, такая трата сил на расшифровку каких-то разговоров, которые не несли никакой оперативной значимости. Это тоже очень важный момент, и тут мы должны иметь в виду, что возникает такая проблема цена-качество. Говорить об эффективности выборки по ключевым словам бесполезно. Это раз. Второй момент. Мы прекрасно понимаем, что вот огромное количество мусора, которое сегодня существует в этих сотовых сетях, оно приводит к тому, что выбрать из этого мусора, так сказать, частицу того, что тебе нужно, очень сложно. Потому что для того, чтобы эффективно работать, нужно знать цель. Поэтому, значит, если мы говорим даже о технических мероприятиях, они должны прицельно быть направлены на конкретное лицо. А для того, чтобы получить данные о конкретном лице, нужно прежде всего, так сказать, иметь источников рядом с этим лицом или хотя бы, так сказать, провести какой-то анализ для того, чтобы изучать конкретного человека, а не все в целом. Все в целом не изучать.
Ну вот, мы слышали, я так понимаю, что это прям действительно вот ответ нашему радиослушателю, комментарий генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, как раз в той части, которая касается того, насколько все-таки вот этот объем информации можно не только обработать, но и, во-первых, насколько целесообразно изучать все это, и каков эффект, каков КПД. Ну вот мы слышим, что, в общем, не так уж все это... Хорошо, у нас поставлено, может быть, не только у нас, может быть, это всеобщая проблема. Но у меня вопрос возникает, вот скажите, пожалуйста, а почему, как вы считаете, столько шума и столько эмоций вокруг именно вот этого закона Яровой?
Ну, шум и эмоции связаны с тем, что, во-первых, не все читали данный законопроект и данный закон, а во-вторых, связаны все-таки шум с тем, что вот со стороны оператора связи я могу объяснить, откуда возник шум. Угу. Действительно, данный законопроект или данный закон дает возможность значительно увеличить расходы операторов связи на деятельность, которая никак не связана с их бизнесом. Конечно, они прогнозируют данные риски и считают, что это крайне негативно скажется на их финансовом состоянии. И это действительно так. Ведь правительство может издать любой подзаконный акт во исполнение данной нормы, и теоретически может сделать все, что угодно. Все очень надеются на то, что правительство при издании данных постановлений, соответствующих постановлений в исполнении данной 64-й статьи в новой редакции закона о связи, конечно, пригласит представителя оператора связи на его обсуждение, какие-то экспертные советы, создаст рабочую группу и выслушает всех. Потому что никто не заинтересован в том, чтобы финансовое состояние операторов связи всей телеком-отрасли очень сильно ухудшилось.
А вас до этого разве не приглашали на какие-нибудь консультации, вопросы не задавали по поводу возможных изменений в эти законы федеральные?
Ну, конечно, мнение операторов запрашивалось, но, к сожалению, оно было проигнорировано. Ну, почему нет? Частично оно было удовлетворено, потому что изначально в проекте закона был срок хранить весь контент в течение 3 лет. Вот в конечной редакции 6 месяцев. Но я думаю, даже и это, скорее всего, будет изменено.
Ну хорошо, это для операторов сотовой связи. А вот что для рядового потребителя? Почему так активно обсуждается Вот вы наверняка своими друзьями, знакомыми тоже ведь обсуждали этот закон. Вот чего люди боятся, вот чего они опасаются? Того, о чем говорили сейчас вот в течение эфира, или есть еще что-то?
Ну, сложно сказать. Конечно, кто-то в силу своей специфики боится, что за ним будут следить. Кто-то боится, что могут повыситься услуги на интернет. Кто-то боится еще чего-то. Но на самом деле вот боязнь абонентов повышения стоимости тарифов, она вполне реальна.
Ну, нам пишут, давайте по 50 рублей скинемся и перестанем разводить панику. Ну, может быть, тоже вариант.
50 рублей,
не
я
хватит.
Думаю, не хватит.
4 триллиона, еще раз напомним, минимальная стоимость вот этого оснащения операторов сотовой связи хранилищами для этой информации. Именно такая сумма была озвучена. Ну что ж, директор по правовому обеспечению МГТС Иван Никитин был с нами. Спасибо.